Она замолчала, выслушивая ответ. С четвертого этажа ей, безусловно, сообщали, что Джин Паркер умерла.
«Хорошо. Да, я понимаю».
Женщина посидела, глядя прямо перед собой, потом прижала трубку к плечу.
Она послала Энн Корриган заглянуть в палату. Секундное дело.
«Это никогда не кончится», — вырвалось у меня. Ивон нахмурилась.
«Простите?»
«Ничего, вечер выдался таким долгим, и
вы переволновались из-за матери. Естественно, я думаю, вы очень хороший сын, разбросили все дела и сразу приехали в больницу».
Я не сомневался, что мнение Ивон Эддерли обо мне разом изменилось бы в худшую сторону, если бы она услышала мой разговор с водителем «Мустанга». Но, разумеется, услышать его она не могла. Маленький секрет мой и Джорджа. Мне казалось, что я стою под ярким светом флуоресцентных ламп долгие часы, дожидаясь, пока в трубке вновь раздастся голос медсестры с четвертого этажа. Перед Ивон лежали какие-то списки. Она их внимательно прочитывала, около некоторых фамилий ставила аккуратные птички, и мне пришло в голову, что ангел смерти, если бы он или она существовал, выглядел бы точно так же, как эта загруженная работой женщина, заваленная бумагами, с компьютером на столе. Ивон прижимала трубку к уху приподнятым плечом. По громкой связи объявили, что Фаркуихара ждут в радиологии доктора Фаркуихара. А на четвертом этаже, в этот самый момент, медсестра Энн Корриган широко раскрытыми глазами смотрела на мою мать, мертвую, уставившуюся в никуда, с чуть приоткрытым ртом, уже не перекошенным, как после инсульта. Ивон оторвалась от списков, как только в трубке раздался женский голос. Послушала, кивнула, прежде чем сказать: «Хорошо, да, я понимаю. Сделаю. Разумеется, сделаю. Спасибо тебе, Мюриэль». Она положила трубку и очень серьезно посмотрела на меня.
«Мюриэль говорит, что вы можете подняться, но только на 5 минут. Ваша мать уже приняла прописанные ей на ночь лекарства, и она уже очень сонная».
Я застыл, вытаращившись на нее. На ее лице отразилась тревога.
«С вами все в порядке, мистер Паркер?»
«Да», — ответил я. «Просто я подумал, а вдруг...» Она улыбнулась очень сочувственно.
«У многих возникают такие мысли, это понятно. Вам вдруг звонят, вы мчитесь сюда. Понятно, что вы опасались худшего. Но Мюриэль не позволила бы вам подняться на ее этаж, если бы полагала, что ваша мать плохо себя чувствует. Можете мне в этом поверить?»
«Спасибо», — поблагодарил я Ивон Эддерли. «Большое вам спасибо. Я уже собрался отойти от стойки, когда она остановила меня.
«Мистер Паркер, если вы приехали с севера, из университета Мэн, могу я спросить, почему у вас на рубашке этот значок? Трилл Виллидж в Нью-Гэмпшире, не так ли?»
Я опустил голову и увидел значок-пуговицу, приколотый к нагрудному карману моей рубашки. Я катался на поле в Трилл Виллидж, Лаконья. Тут я все понял. Он перевесил значок на мою рубашку, прежде чем вытолкнуть меня из машины. Оставил свою метку. Позаботился о том, чтобы я не вообразил, будто встреча с ним мне причудилась. Кровавые полумесяцы на тыльной стороне ладоней говорили за то, что я действительно ехал в «Мустанге», за рулем которого сидел мертвяк. Значок пуговица стал еще одним подтверждением. Он предложил мне сделать выбор, и я выбрал. Тогда почему моя мать до сих пор жива? Это... Я коснулся значка, подушечка большого пальца, погладил его. «Это мой счастливый амулет». Ложь, ужасная ложь, но ничего другого в голову не пришло. «Я получил его, когда ездил туда с мамой. Мы вместе прокатились на пуле». Ивон, властительница информации, лучезарно улыбнулась, словно никогда не слышала ничего более приятного.
«Обнимите ее и поцелуйте. Встреча с вами подействует на нее лучше любого снотворного, прописанного врачами. Лифты там», — она указала, — «за углом».
Поскольку посетителей к пациентам уже не пускали, лифта я ждал в гордом одиночестве. Слева, у закрытого газетного киоска, стояла урна. Я сорвал с рубашки значок, бросил в урну. Вытер ладонь от джинсы. Еще вытирал, когда открылись дверцы кабины. Вошел и нажал на кнопку с цифрой 4. Кабина плавно пошла вверх. Над кнопками висел плакат, сообщающий о том, что на следующей неделе будет приниматься кровь от доноров. Пока я его читал, мне в голову пришла идея. Да нет, не идея, я уже точно знал, что так и будет. Моя мать умирала. В эту самую секунду, когда лифт медленно поднимал меня на четвертый этаж. Я сделал выбор, а потому именно мне предстояло первому увидеть ее мертвой. По-другому просто быть не могло. Открылись дверцы кабины, и я увидел другой плакат. Рисованный палец прижимался к рисованным большим красным губам. Ниже тянулась надпись: «Наши пациенты оценят соблюдение вами тишины». Коридор уходил от лифтов направо и налево. Двери с номерами располагались в левой части коридора. Туда я и направился, но с каждым шагом мои кроссовки набирали вес. Я заметно сбавил скорость, проходя мимо 470-х номеров, а между 481 и 483 палатами просто остановился. Не мог идти дальше. Пот, холодный и липкий, будто застывающий сироп, потек по лицу. Желудок скрутило. Нет, я не мог идти дальше. Я уже собрался развернуться и трусливо бежать, с тем, чтобы на попутках добраться до Харлоу и уже утром позвонить миссис Маккарди. Утром мне было бы легче смириться с утратой. Начал-таки поворачиваться, когда медсестра высунулась из двери. Палаты моей матери.
«Мистер Паркер?»
— шепотом спросила она. Я едва не ответил «нет», но потом кивнул.
«Заходите, только быстрее. Она отходит».
Этих слов я и ожидал, но тем не менее лицо у меня перекосило от ужаса, а колени подогнулись. Медсестра все это заметила, поспешила ко мне, шурша халатом, с тревогой в глазах. На бэдже, прикрепленном к нагрудному карману, я прочитал: «Энн Корриган».
«Нет, нет, я проснотворная. Она вот-вот заснет. Господи, какая же я глупая. Она в полном порядке, мистер Паркер. Я дала ей амбиен, и она отходит ко сну. Вот что я хотела сказать. Вы не грохнетесь в обморок?»
Она взяла меня за руку. «Нет», — ответил я, еще не зная, грохнусь или нет. Перед глазами плыло, в ушах гудело. Я подумал о том, как дорога уносилась под колеса автомобиля, в лунном свете напоминая дорогу из черно-белого фильма. «Ты катался на пуле? Я проехался 4 раза!» Энн Корриган привела меня в палату, и я увидел мать. Женщина крупная, она, тем не менее, едва виднелась на маленькой узкой больничной кровати. Ее волосы, больше седые, чем черные, разметала по подушке. Руки, лежащие поверх одеяла, напоминали руки ребенка, даже куклы. От инсульта рот у нее не перекосило, как я того ожидал, но кожа пожелтела. Она лежала с закрытыми глазами, но стоило медсестре произнести ее имя, открыла их. Синие-синие. Что у нее не старело, так это глаза. И живые. Какое-то мгновение она смотрела в потолок, потом взгляд остановился на мне. Она улыбнулась, попыталась протянуть ко мне обе руки. Одна поднялась. Вторая, подрожав, чуть-чуть оторвалась от одеяла, чтобы снова упасть на него.
«Эл»,
— прошептала она. Я шагнул к кровати, по лицу потекли слезы. У стены стоял стул, но мне он не требовался. Я упал на колени рядом с кроватью, обнял маму. От нее пахло теплом и чистотой. Я поцеловал ее в висок, щеку, уголок рта. Она подняла здоровую руку, пальцем провела мне под глазом.
«Не плачь»,
— прошептала она.
«Незачем».
Я приехал, как только узнал. Позвонила Бетси Маккарди.
«Я же ей сказала». «Уикенд. Сказала, что ты можешь приехать на уикенд».
«Да, но я не мог ждать». Я прижался к ней.
«Автомобиль починил?»
«Нет, добирался на попутках».
«Господи».
Каждое слово давалось ей с трудом, но язык не заплетался, я не замечал признаков разрыва с реальностью. Она знала, кто она, кто я, где мы, почему. Единственным признаком болезни являлась слабость левой руки. Я почувствовал огромное облегчение. Должно быть, Стауб просто разыграл меня. А может, никакого Стауба и не было?
Может, все это мне действительно приснилось, каким бы невероятным ни казался такой сон. Здесь, в больничной палате, когда я стоял на коленях у кровати матери, обнимая ее, версия о сне представлялась все более убедительной.